каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Добрый день, дорогие друзья. На календаре суббота, на часах 18:10, а это значит, что пришло время, час сыроеда, я бы так сказал. Потому что крымский пармезан с помощью средних волн, а также вот этого самого ненавистного многим интернета, который придумали не в Россиюшке, доставляется сейчас на территорию полуострова. В службе доставки работают я, Александр Янковский, Павел Казарин и...
Ага,
примкнувший. И примкнувший к ним очередной раз, постоянно примыкающий, в принципе, как на подводной лодке к президенту России, Сергей Макрушин.
Да-да-да-да. И вот я бы хотел начать сегодняшний наш разговор с происшествия, которое произошло в Керченском проливе. Итак, приготовьтесь слушать. Ранним утром 5 июня в акватории Керченского пролива лоцманский катер «Алмаз» на расстоянии одной мили от берега обнаружил мужчину, обвязанного пластиковыми бутылями. Члены судокоманды подняли пловца на борт и доставили на берег, где передали сотрудникам пограничного управления. Причем доставили не на тот берег, на который человек плыл.
Сергей, давай рассказывай, куда плыл этот человек?
Значит, этот мужчина в ходе опроса назвался Иваном и объяснил свой поступок желанием познать способности и, переплыв Керченский пролив, попасть на материк. В дальнейшем выяснилось, что мужчина не имеет при себе никаких документов, удостоверяющих личность, страдает потерей памяти и не в состоянии сообщить пограничникам хоть какую-то информацию о себе. Но ведь Иваном-то он назвался.
Иваном назвался. Плыл в Россию фактически.
Меня зовут Иван.
Иван.
У меня нет документов.
Так, ну хорошо. Понимаешь, я-то думаю, вообще на самом деле человек пытался спастись вообще.
Да, да. Ситуация, это отчаянный поступок.
Это отчаянный поступок.
Я вообще вспомнил фильм «Восток-Запад», известный, там, где герой Сергея Бодрова, он пытается уплыть из Советского Союза.
Из Керчи.
Сбежать. Неважно. Неважно. И вот он совершает практически то же самое, только
он... А здесь он что совершает? Он пытается пересечь и как бы из Керчи переплыть на территорию, из одной территории, которая контролируется российскими войсками, переплыть на другую территорию, которая контролируется российскими войсками. От чего он пытается сбежать? Вообще. Хоть бы по диагонали бы плыл бы.
Наверное,
тогда
от безысходности, потому что, видимо, ну, иссякла вера в Керченский мост, и он, ему надоело терпеть.
Почему не пошел Акипосуху тогда? Вера иссякла.
Бутылки не сработали.
Нет, ну, там...
На это были рассчитаны пластиковые бутыли. Он думал, что он с ними пойдет, Акипосуху. А вот...
Ну, вообще, на самом деле, просто человек, который ходит по суху, он обычно плохо кончит. Ну, ладно, бог с ним. На самом деле, даже не в этом-то дело. Ну, вы представляете трагедию, на самом деле? Человек плыл, а его обратно, оп!
Почти доплыл мы.
Плыл, да. А его обнулили.
А ему говорят, нет, подождите.
Ну, все, простите.
Ему говорят, извините, как бы, единый билет купите, а потом делайте все, что хотите.
Потерял.
Да.
Как говорится. И пострадавшего доставили в медицинское учреждение Керчи для проведения комплекса диагностики после длительного пребывания в воде. Также проводятся проверочные мероприятия. Вот проверяют его теперь.
Хорошо, давайте пойдем к проверке других новостей. Павел, что у вас?
Слушайте, друзья, нет, на самом деле у меня тут тоже есть очень разные вещи. Например, друзья, история про село Песчаное, которое теперь уже, на самом деле, впору называть село Печальным, потому что там штормы и оползни подготовили его к курортному сезону.
Печально вы, бригада Вриды.
Тогда подарил из Песчаного, да. Там, на самом деле, была набережная, были бетонные лестницы, а теперь, на самом деле, непонятно, где, собственно, заканчивается набережная и начинается бетонная лестница, потому что штормы и стихия за, собственно, зиму все это перемешало. Стало нам известно это благодаря фотоотчету, который неравнодушные журналисты опубликовали в социальных сетях. Ну, в общем, приезжаешь в Песчаное, 1000 человек, и в Песчаном больше нету пляжей. То есть, как бы, название уже не оправдано. Я предлагаю железобетонное там, село.
И там. Не надо, на самом деле, как бы, выдадут вот эти пластиковые бутыли, плывите вообще
нет,
к себе
а вот
домой,
наоборот,
в Россию.
Чтобы люди с пластиковыми бутылями не пытались сбежать из Крыма, надо разрушить пляжи.
Надо еще колючую проволоку там натянуть и поставить противотанковые ежи.
Вот вы сейчас ржете, а в 2020-м это будет на самом деле описание реальности, Сергей, понимаете?
А, да, чего тут ходить до 2020-го, если это происходит уже сейчас на некоторых участках побережья Крыма? Подразделение морской пехоты Каспийской флотилии России перебросили на маневры в Крым, передает Интерфакс. Тут цитата пресс-службы Южного военного округа. Переброска морских пехотинцев с Каспия была проведена в рамках проверки боевой готовности, объявленной командующим войсками Южного военного округа генерал-полковником Александром Дворниковым. То есть сейчас они приступили к активной фазе тактических занятий на незнакомом для них полигоне Апук на Черноморском побережье восточной части Крымского полуострова.
Александр, вот этот муляж города, там Керчь написано, его можно как бы вот... Они говорят, в принципе, учения можно.
И тут много-много тактических целей появляется на Керченском проливе с пластиковыми бутылками.
И без пластиковых бутылок.
Вы, Александр, шах и мат вам, скептики, вы говорили, туристов не будет, курортный сезон сорван. Вот! Морская пехота Каспийской флотилии приехала что? За гарантию. Приехала как? Морским путем высаживаться, понимаешь?
Просто... Скольки тысячи человек или скольки там человек приехало?
Неважно, это военная тайна, сколько туристов приехало. Это, кстати, вообще очень логично. Если в Крыму будут отдыхать российские военнослужащие, то можно засекретить данные по количеству туристов.
И сказать, не ваше дело вообще.
И, на самом деле, вареную кукурузу и пахлаву выдавать в тыловых частях.
В банках таких металлических.
За сухпай такой открываешь.
Там пахлава медовая.
Семечки, пахлава медовая, вареная кукуруза, две шпажки кальмаров. И безалкогольное пиво, это же все-таки фронт, это же все-таки армейцы.
Все для победы.
Вы знаете, вот с этими...
А как же без чурчхелы на пляже?
Вы в американские сухпайки вставляете свою буржуазную чурчхелу. А мы помним, что чурчхела – это на самом деле изобретение...
Идеологическое оружие.
Да. Идеологическое оружие. Поэтому
вы знаете, на самом
только
деле...
Только багет.
Но у меня есть еще одна версия, кто же на самом деле эти люди. Дело в том, что в Крыму появилась такая новая профессия. Вы знаете, да?
Нет.
Какая? Она называется помощник туриста. Я думаю, что это перебросили вот как раз там батальон или полк, сколько их там перебросили первых вот обладателей этой профессии помощников туриста. Об этом сказал директор, заместитель директора предприятия «Крымавтотранс» по финансово-экономическим вопросам Дана Короткова. Они сделали такую вот профессию, новую помощник туриста, который будет сопровождать путешественника до автобуса. Обладатель этой профессии будет заниматься тем, что будет встречать, значит, рассказывать, куда человеку садиться уезжать, и провожать до автобуса.
Александр, вы еще не понимаете, такая профессия всегда была, называется таксист. Пока ты идешь
он тебя до автобуса,
он провожает и говорит, все, тебе, куда тебе нужно сесть, куда тебе нужно идти. И если ты не садишься к нему в машину...
И вообще, зачем ты сюда... Он тебе объясняет, зачем ты сюда приехал.
Вот эта группа в пятнистых купальниках, которая там резвится на полигоне Апук, вот, судя по всему, их помощники туристов уже встретили, потому что... Нам сообщают о том, что подразделения морской пехоты Каспийской флотилии далее будут переброшены на общевойсковой полигон в Дагестан, где во взаимодействии с морской пехотой и Черноморского флота они будут проводить тактическую часть учения с применением беспилотников. То есть антитуристическая операция еще разворачивается у нас и в Дагестане, господа.
Ну, у вас, может быть, в Дагестане и разворачивается Сергей, но просто Сергей сейчас только что совершил камин-аут, но мы...
Какой такой?
У вас в Дагестане, Сергей, да. Ладно, друзья, идем...
Кавказ мой вообще весь.
Ты знаешь, кроме тебя так говорит только Рамзан Ахматович Кадыров, поэтому я как бы скажу, что у тебя очень серьезный конкурент. Друзья, на самом-то деле страшные вещи творятся на территории полуострова. В этом смысле мне очень понравилась история про газету «Крымская правда», которая сообщает нам всем, что экологическая ситуация в Крыму не лучшая, но у соседей еще хуже.
А кто
я вообще
соседи?
Считаю, что это вообще квинтэссенция на самом деле того, как можно подавать новости про что угодно. Пенсии у нас маленькие, но у соседей вообще швах.
Ну, да. Тут главное, кто же соседи, Павел?
Как... Соседями на самом деле является не что иное, как Севастополь.
И тут мы впервые поддерживаем правдивость издания газеты «Крымская правда».
«Крымская правда» уже не знает, с кем сравнить, на самом деле, ситуацию в Крыму. Она решает его сравнивать с Севастополем.
Симферополь, например, с Джанкоем сравнивать. И говорит, в Симферополе плохо, конечно, но в Джанкое вообще люди бедуют.
Да, у нас в «Крымской правде» тоже не сладко, но в «Комсомольской правде» вообще
страшно. В Николаевке или в Песчаном пляж, конечно, ужасный, но в Первомайском районе ж вообще нет.
Да,
чего ж вы жалуетесь, спрашивают после этого газета «Крымская правда».
Да, у нас здесь, знаете, атмосферное вот как бы загрязнение экологическое, но если бы вы поднялись на 12 километров, то там стратосфера и вообще кислорода нет. Да.
Знаете, вот газета «Крымская правда», она, конечно же, поражает своими заголовками просто не в бровь, а в глаз. Вот вышел заголовок такой у нее: «В Крыму есть свое мертвое море». И приведена цитата так называемого министра экономического развития Крыма Андрея Мельникова, цитирую, о том, что на Чокраке будет создан новый бальнеологический курорт. Цитата. «Я уверен, что это будет уникальное место с точки зрения притягательности для тех, кому необходимо грязевое лечение. Сейчас в мире один такой курорт – Мертвое море. Чокрак может стать конкурентом ему», – сказал Андрей Мельников.
Я боюсь, что они меряют как бы вот эту всю историю про то, что там человек не тонет, понимаешь?
Но... Нет, я думаю, на самом деле Мертвое море еще надо поработать над тем, чтобы стать достойным конкурентом для Чокрака.
На самом деле, я думаю, что в Крыму теперь есть не только свое Мертвое море, да, там можно найти какие-нибудь мертвые горы, да, там, где карьеры особенно сейчас разрабатываются.
И в конце концов, мы вот, знаешь, так в следующий раз выйдет вот этот вот господин Мельников и скажет: я посмотрел фильм про Марс. Я считаю, что у нас есть не менее достойные ландшафты, и поэтому вырубаем Ялтинский горно-лесной. И у нас будет
запускаем
схема.
Луноход.
И к нам будет приезжать Голливуд и снимать фильмы про Марс. Я не исключаю того, что бизнес-схема будущего может звучать с точки зрения как-то
так. Это был краткий анонс следующей части программы «Крымский пармезан». Услышимся через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. «Крымский пармезан». Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Итак, господа, в России разгорелся скандал вокруг декларации о доходах депутата Госдумы Российской Федерации, которая была выбрана на незаконных выборах в Крыму, Натальи Поклонской. Мало того, что политические оппоненты Натальи Поклонской, российские оппозиционные партии, выявили некоторые несоответствия. Допустим, Наталья Поклонская совершенно забыла в этой декларации о наличии супруга, в котором она убеждала нас все это время. А также она не внесла туда никаких данных относительно собственной недвижимости.
Слушай, ну давай честно. Когда человек уезжает куда-то из родного города, он очень часто забывает о наличии супруга. Да. Ну вот тут, если вот уж совсем по чесноку. Говорит, нет, вы знаете, вот все, что это ложь-клевета.
Нет, ну учитывая, с какой ревностностью Наталья Поклонская защищает различные духовные скрепы, но вот как-то оно все-таки выглядит не очень.
Подожди. Молчи, Поклонский, я Дубровская. Нет, могла бы она ему сказать, потому что благодаря, кстати, расследованию, которое было проведено Transparency International, мы вспомнили ее девичью фамилию. Наталья Дубровская, на самом деле, это же нам, кстати, подтвердила и Генеральная прокуратура Украины. И, то есть, кто-то к ней пришел в свое время и сказал: молчи, Наташа, я Поклонский, понимаешь? И она вот другому отдана и будет век ему верна. Оказывается, не век.
Да, вот подробности о том, что же нашла организация Transparency International Россия. Они сообщили, что в собственности у Натальи Поклонской, а теперь, как мы ее можем называть, Натальи Дубровской, может быть незадекларированная квартира в Донецке. Вот как сообщает организация, в этом городе на улице Римского-Корсакова есть квартира площадью почти 30 квадратных метров, которая зарегистрирована на Наталью Владимировну Дубровскую. Дата рождения этого человека совпадает с датой рождения Поклонской. Но кроме того, вот как уже Павел сказал, Генпрокуратура Украины подтвердила, что девичья фамилия Натальи Поклонской как раз-таки Дубровская.
И что?
Это значит, что вот эту квартиру в Донецке Наталья Поклонская ни разу не упомянула в своих декларациях.
А я просто напомню, что она в Госдуме возглавляет комитет по борьбе с коррупцией среди государственных чиновников.
И правильно.
Да, вот таких деклараций, которые просто мироточат. Я бы назвал их святыми декларациями, в которые Наталья Поклонская вписывает только служебные свободное жилье,
а ты понимаешь,
и только зарплату.
Это же символ веры. Ты вот либо веришь, либо нет. А сомневаться, все, ты еретик. Тебя уже нужно на костер. Или проверять тебя
при помощи прокуратуры. Нет, нет квартиры, нет мужа, да. Все.
Все, Сергей. Поклонская, ну вот она действительно, после того, как Transparency International выпустили свой материал относительно имущества Натальи Поклонской, Наталья Поклонская отрицает, что у нее есть квартира в Донецке.
Но.
Также она заявила, что будет инициировать расследование против Transparency International сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. По ее словам, нынешнюю фамилию она взяла еще в 2004 году, а упомянутая квартира в Донецке была зарегистрирована на Дубровскую в 2010 году.
В общем, там главное из этой всей истории в том, что Наталья Поклонская заявила, что Transparency International отныне будет проверяться, и написала на них заявление в СБУ.
А могла бы
написать. 3 года назад, да. ФСБ написал, в Генпрокуратуру, в Следственный комитет, сказал, что проверьте, пожалуйста, этих окаянных людей, которые занимаются очернением меня. Это отличная история про взаимоотношения в России, которые между антикоррупционерами и властью. В общем, сказала о том, что у меня, на самом деле, никаких вот этих вот вещей нету, это все поклеп и навет. Но в очередной раз можем констатировать вот это вот, как бы, крымская лжи...
В чем же, мне интересно, могут обвинить Transparency International? Ну, не в том ведь, что они задают вопросы. Мне кажется, здесь может...
Тут куда мужа дели? Куда дели мужа?
Здесь может... Нет, здесь может сработать другое. Это оскорбление чувств верующих.
Ну да, Павел уже тебе сказал об этом. В принципе, ты либо веруешь в Поклонскую,
да,
либо не веруешь.
В непогрешимость
либо декларации. Либо смотришь кино про Матильду.
Либо
вообще смотришь кино. Декларации. Давайте мы пойдем дальше. Этот синематограф.
Подождите.
Который вообще придумали не в России. Сергей, извините. Павел, простите, как бы. Кинематограф придумали не в России. Есть подозрения. Слово-то вообще, знаете, вот это вот синематограф. Парламент тоже придумали не в России. Квартира, само по себе слово, не российское.
Я вообще хочу сказать, Александр, что, я так понимаю, у вас просто к Поклонской, ну, зависть конкурентная, да?
То есть, да, особенно, как бы... смотрите, дело в том, что,
на
опять-таки, Генеральная прокуратура Украины собирается в ближайшее время передать в суд уголовное дело в отношении экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской, наверное, вступив в сговор с Transparency International.
Она такая, оп, и скажет, а я Дубровская.
Значит, вот госпожу, да, Поклонскую обвиняют в государственной измене. В насильственном свержении конституционного строя,
да,
пока что в Украине, изменение границ Украины, и также ей вменяется статья за участие в преступной организации. Я думаю, что преступная организация, это, наверное, как вот Госдума Российской Федерации.
Ну, вполне...
Или какие-то есть другие версии.
Нет, ну просто... много там организаций подобных в Госдуме Российской Федерации.
Как забавно, когда ты, на самом деле, занимаешься государственной изменой, а садишься за 30-квадратную квартиру в Донецке.
Да нет, которую не продать, может быть, не обменять.
Учитывая, что Transparency International тоже обратились в Генеральную прокуратуру и в Государственную Думу с требованием проверить данные, которые изложила Наталья Поклонская в своих декларациях. Кроме того, можно проверить не только информацию о квартире, но и об автомобиле, потому что Наталья Поклонская не указывала также и данных о своем транспорте, причем она их не указывала ни в одной своей декларации, в том числе и в той, которую заполняла в 2015 году по итогам 2014 года. А о том, что в 2014 году у Натальи Поклонской был автомобиль Hyundai Solaris, она сама недавно сказала в интервью РИА Новости. Давайте послушаем. Наталья Поклонская предъявляет справку.
Я подозревала, что эти вопросы все-таки возникнут, поэтому на всякий случай заказала справки из ГИБДД о том, что в 2016 году за мной транспортные средства не регистрировались и зарегистрированы не были. То же самое по состоянию на сегодняшний день. И справка за 2015 год о том, что Hyundai Solaris 7.07.15 года перерегистрирован на нового собственника. Вот. 8 июля у папы день рождения. Поэтому 7-го я все перерегистрировала и ему подарила.
Ну, вот такая история от Натальи Поклонской.
Ты знаешь, мне бы тоже было бы стыдно указывать автомобиль Hyundai Solaris. Но в декларации, будь я таким чиновником такого уровня. Да? Это, знаешь, это прибыль... Ну, во-первых, такое название Solaris существует только в России, великой и прекрасной, где их и производят эти автомобили, потому что во всем остальном мире они известны под именем Hyundai Accent.
Это, мне кажется, это дань кинематографу и детищу Тарковского.
Вот здесь, Сергей, я с вами абсолютно согласен. Ну, давайте вот эти ваши либеральные фейки, продолжайте.
Что либеральные фейки? Здесь Наталья Поклонская, мы только что слышали, как она сама себя вывела на чистую воду. Мне кажется, она справляется со своими обязанностями главы комитета, который проверяет достоверность сведений, которые депутаты российские вносят в декларацию.
Сергей, у меня есть для вас очень простой тест. Вы верите в то, что бронзовый бюст может мироточить?
Нет.
Вот, все, тест закончен, вы еретик, и ваши слова не стоят выеденного гроша, еще вы либерали...
И очень скоро вы увидите костер,
чувств верующих. По поводу Натальи Поклонской, опять же, еще добавлю, что мы с вами как-то обсуждали, да, историю с фильмом «Матильда», который еще не вышел на экраны, и Наталья Поклонская уже долго очень требует его запретить. Так вот, свершилось, господа. Что она именно? Наконец-то направила запрос режиссеру-учителю с просьбой показать этот фильм.
Ура! Да, наконец-то! Хоть кто-то увидит вообще.
Дай хоть посмотрю,
что я запрещаю-то. Ей просто сказали, что там есть артист, который играет Николая II, она не смогла сдержаться. Ладно, друзья, бог с ней, с Натальей Поклонской, к сожалению...
И к счастью, наверное.
К сожалению, да? И к счастью, она является символом российского оккупированного Крыма. Друзья, поехали дальше.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Это программа «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский, Павел Казарин и Сергей Макрушин. И сейчас я думаю, что мы будем говорить сейчас о самом главном. То, что вообще могло случиться в начале июня на солнечном полуострове под названием Крым. Там услышали, наконец-таки, после стольких десятилетий угнетения, порабощения и, ну, всевозможных злопакостей, злокозней, услышали, наконец-таки, великое русское слово.
Какое? Но произнести мы его не можем.
Но мы его не можем, потому что все-таки нас слушают дети. Но на самом деле великое русское слово – это уже 11-й фестиваль русского языка, назовем его так, или русского мира, который проходит в Ялте, во дворце Ливадия. Проводится он с 2007 года. Значит, местное руководство утверждает, что этот форум посетили представители Армении, Азербайджана, Узбекистана, Сербии, Молдовы, Грузии, Белоруссии, Абхазии и Южной Осетии. Особенно, конечно, отличился на этом форуме известнейший филолог, русист, а по совместительству также заслуженный строитель Украины, Автономной Республики Крым, а также руководитель Государственного Совета Республики Крым в составе Российской Федерации, господин Константинов. Владимир Константинов. Он большой ученый, и в языкознании, в том числе, знает он толк. Он сказал следующие вещи. Например, что ему нелицеприятно, когда ему говорят «ок». Окей, например. Угу. Он даже в переписке требует, чтобы ему писали вместо «ок», писали «хор».
Хор?
Не через «е» «хор» писали, а писали «хор» через «о». Хор.
А если «уд» напишут?
Да, нет, «хор». Говорят «хор». Вот я так и настаиваю, что не пишите мне «ок», пишите мне «хор», но через «о». Не пишите через «е». Не всегда, во всяком случае, господин. Говорит господин Владимир Константинов. Также он очень возмущался, что претерпевает самые разные нападки русский язык на сегодняшний день. Вот эти, знаете, всякие заимствования. И вообще Владимир Константинов на этой все вот, значит, на этом, не побоимся слова, шабаше гениальных и верующих людей, также сделал заявление о том, что было бы неплохо, чтобы вернули букву «ять».
А он это говорил...
И твердый знак. Да, он говорил это в здравом уме, ясном рассудке, как филолог. Нет,
будучи в рубище, с лучиной, в лаптях.
Почему он так считает, что букву «ять»? Потому что дело в том, что правописание, по мнению Константинова, влияет на произношение. И вот после того, как избрали и убрали ненавистные, значит, большевики в 1918 году букву «ять», русский язык, получил вообще абсолютно другое звучание. Да, то есть вот до 18-го года по одному говорили, люди читали «ять», это говорили «ять». Так вот и говорили «ять». А после этого «ять» перестали произносить. Но господин Константинов, конечно, как филолог, как русский филолог, он не знает, что букву «ять» уже перестали произносить еще в 10 веке. Ну, не знает человек, до него еще не донесли. Но вот так вот бывает. Давайте послушаем еще господина Константинова, известнейшего крымского филолога.
С приходом Валентины Ивановны, председателя организационного комитета, все приобрело совершенно другой уровень, более высокий уровень представительства. Это мы ощутили и по количеству тех специалистов русского языка, тех представителей русской словесности, русской культуры, которые были на этом фестивале. Возникла очень высокая потребность в нем всех регионов Российской Федерации. Мы стали ограничивать приезд к нам. В следующий раз, конечно, мы подумаем уже о расширении.
Вот, подумает о расширении, но пока стали ограничивать приезд. А человек, который кирчанин, с которого мы начинали, да, это, видимо, филолог, который пытался сбежать с этого самого фестиваля. Значит, на этом фестивале выступала госпожа Валентина Матвиенко. На минуточку, да, кто, какая у нее должность там? Она председатель Совета Федерации. Да, высшей палаты номер 6 Российской Федерации. Она выступала там и сказала, что вот этот самый фестиваль, великое русское слово, он явился таким, знаете, якорем, который притащил Крым обратно в родную гавань. Но, значит, помимо якоря, помимо таких громких заявлений, также там присутствовал еще один известнейший филолог-русист. Правда, на этот раз из того региона Украины, где квартира у Натальи Дубровской-Поклонской находится. Это был господин Захарченко. Давайте послушаем отрывочек вот из научного доклада господина Захарченко на фестивале «Великое русское слово в Ливате».
Вы знаете, вот сидел дома, что такое великое русское слово, да? Оно же многогранно. Это и молитва, это и песня матери, и колыбельная. Но на самом деле великое русское слово – это еще и оружие. Мы просто живем в той ситуации, в которой у нас дома идет война. Поэтому для нас русское слово – это одно из важных оружий. Как сказал Захар Прилепин, когда-то книгу написал, спецназ русской литературы. Писатели, поэты, они в то же время военные, поэтому это бойцы, держали руки оружие, сабли, воевачили, потом писали. И Захар Прилепин тоже был выкомандирован. Это оружие. Поэтому, как любое оружие, должно быть оттачиваться, храниться в надежном месте, надо беречь.
И защищать.
Какой филолог. Да, и сказал Захарченко и спрятал русское слово в кобуру.
Да, но, значит, смотрите, не только Захарченко и Константинов выступали в качестве филологов, также там еще был член Совета Федерации от Нижегородской области Александр Вайнберг, и вот он что, вот как он советовал использовать русский язык как колющее или режущее оружие.
Сильно переживаем за свой русский мир, который сейчас, вот часть которого оказалась в столь нелегкой ситуации. Я думаю, в конечном итоге уверенность в будущем, например, в хорошей перспективе, она присутствует. То есть мы не сомневаемся, что Россия никогда не бросит Донбасс, что рано или поздно все придет к логическому завершению. Мы же всегда побеждали, победим и в этот раз.
Мы всегда побеждали. Это очень хорошо звучит. Я прямо вот... Ладно, друзья, это...
Вы, наверное, русофоб. Вы хотите заговорить важную тему русского мира, вот этим вот своим всегда побеждали.
Не, ну если так же победят, как и всегда побеждали, то можно не беспокоиться,
можно, мне да, кажется. В принципе.
Мне вот интересно было бы задать всем этим людям вопрос. Великое русское слово – это вообще цитата из какого автора? И с удивлением слушать, как и не все говорят, Пушкин.
А это надо, да, это надо было бы вообще задать вопрос господину Януковичу, президенту Украины. Он бы сказал бы, что это цитата из великого, великой...
Анны Ахметовой.
Анны Ахметовой, да. Вы правильно понимаете, как бы.
Ну да, да.
Что? Ну да, вообще.
Кстати, а почему не приглашают Януковича?
Ну, лучшая мысль Виктора Федоровича, конечно, да. Она же ведь в ней Крым нуждается сейчас, мне кажется.
Принципе, в этом полете. Я считаю, что, ну ладно, без Януковича как-то русское слово, знаете, может быть, обойтись. Ага. А вот без Миколы Яновича Азирова и без его нового вот уровня развития русского языка в виде Азировки, вы меня извините, конечно, именно русское слово обойтись не может.
Ну да, это огромный пласт вообще.
Кровосиси, опять же, такие. Вы знаете, как бы тяжело же объяснить человеку, который не владеет великим русским словом, что такое кровосиси.
Вот я слушаю вас, ваш русский, Александр, да. Сразу понимаю, что он русофобский русский.
Конечно.
Потому что вы слово «царь» без подобострастия произносите.
А как надо?
Царь.
Царь. Царь. Николай Янович Азаров.
Нет,
Владимир
вообще,
Владимирович Путин.
Ты, пожалуйста, вот на одну линейку не ставь, да? Ты это практически как ваше высокоблагородие и ваше высокопревосходительство, понимаешь? Что вот сразу видно, что Александр, на самом деле, он совершенно человек, отбившийся от духовности.
Вы знаете,
Галин,
абсолютно отбился от духовности. Я хочу вам привлечь. Значит, вот на этих мероприятиях, на этих сходках филологов, ну, Захарченко там и других, там, Константинова, в Крыму говорят о том, как растет влияние русского языка, о том, какой это важный и очень такой действенный инструмент. Но дело в том, что за последние 30 лет, благодаря в том числе и таким деятелям, как Захарченко, как Константинов, как Путин, значит, влияние русского языка увеличилось настолько, что если в 80-е годы на нем говорили в мире 600 миллионов человек, да, то на сегодняшний день всего лишь только 300.
Успех, я считаю. Продолжайте.
Продолжайте, господа, продолжайте в том же духе, да?
Да, они говорят, а вот мы, знаете, мы вот пересмотрели, пересчитали, мы считаем, что качество важнее количества. Лучше пусть говорит один Александр Захарченко, чем вот эти вот 300 бродских. Понимаете, всякие?
Мне теперь интересно, когда эта цифра сузится до количества граждан России. Там,
я, Россия, это очень многонациональное государство, поэтому ты как бы...
А, то есть это не предел.
Не предел. Будет
держаться еще дальше. Понятно, понятно.
Ладно, друзья. На самом деле, крымский пармезан предлагал вам крымские смыслы на русском языке. Берегите себя.
Можно еще одну новость? Буквально. Аксенов. Господин Аксенов, это самая хорошая новость. Отправит на материк. То есть в России он считает чиновников, ответственных за слабый инвест-климат в Крыму. Ну, чтобы слабый инвест-климат был не только в Крыму, но и в России. Всего доброго. Программа «Крымский пармезан». Услышимся через неделю.